Николай Лесков. Старинные психопаты. Что взаправду было и что миром сложено, не распознаешь. Владимир Даль. Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемое автором или рассказчиком за новое, тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его, как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно в Нормандии с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, а отчасти иногда и неприятные казусы бывали, я думаю, с каждым. Но частный человек, не занимающийся литературой, не знает, как легко можно подпасть тому же самому при литературных занятиях. И во сколько досаднее и обиднее попасться с этим не в устной беседе, а с записью черным по белому. Между тем, в последнее время, бог весть по каким причинам, в нашей литературе беспрестанно начинают встречаться сказания о таких историях, которые уже давно оповеданы. И еще того удивительнее, замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие или с маленькими изменениями пересказывается заново как факт, имевший будто бы действительное бытие в другом месте. В первом роде мы не раз доходили до повторения заново старой выдумки об иперболе, поедавшей много сена, а во втором я могу указать два лично меня касающихся случая. Первый был с моим сказом о тульском косом левше и остальной блохе, а второй с рассказом путешествия с нигилистом. Оба эти рассказа несколько лет тому назад мною выдуманы и напечатаны. Первый в Руси И.С. Аксакова, а второй в Новом времени А.С. Суворина. Но левшу критики объявили историей, которая им будто давно была известна. А с путешествием с нигилистом случилось нечто еще более странное. Этот последний рассказ состоял в том, что несколько человек, едучи в вагоне железной дороги, вели будто беседу о различных страхах и мало-помалу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдруг им стал казаться подозрительным молчаливый пассажир, перед которым на лавочке помещался маленький чемодан. Отчего этот господин все молчит? Что это за поведение? Зачем перед ним стоит чемоданчик? Что у него в этом чемодане? Может быть, это и есть трах-тарарах? И, наверное, так даже не может быть иначе. Иначе он сдал бы чемоданчик в багаж, и тогда столь очевидная опасность для всех пассажиров значительно уменьшилась бы. Пассажиры обеспокоились и посылают к незнакомцу депутата с вежливой просьбой удалить проклятый трах-тарарах из вагона. Посол говорит: «Не желаете ли вы сдать этот чемодан в багаж?» Пассажир отвечает: «Не желаю». «А в таком случае мы к начальству». Кондуктора, жандармы, станционные – все приступают с вопросом: «Не желаете ли сдать?» Но пассажир всем дает один ответ: «Не желаю». И голос у незнакомца недобрый, и тон подозрительный, и вид ожесточенный. Все решают, что это нигилист. Его берегут, глаз с него не спускают, и, наконец, у городской станции требуют, чтобы он вышел. Он выходит очень охотно, потому что ему тут и надо было выйти, но чемодана брать не хочет. «Не желаете ли взять с собою этот чемодан?» Он отвечает: «Не желаю». Его ведут к допросу, спрашивают, кто он такой, и узнают, что он прокурор судебной палаты, а чемодан оказывается принадлежащим еврею, который скрывался без билета под лавкою. Картина. Все успокаиваются, смеются и едут далее. И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности. И где же? В Италии с председателем окружного суда из Равенны, проезжавшим через маленький городок Форли. Есть кое-какая перемена в лицах и обстановке, сообразно условиям местности, но вся фабула та же. Узнав об этом 11 января из новостей, я не только изумился, но даже испугался. Как, подумалось мне, неужто и до того должно было дойти, что оскудения ощущаются уже не в области литературного вымысла, но даже в самой жизни, изобретательность которой всегда почиталась столь разнообразную и неистощимую? Неужто она вдруг притупела, и вместо того, чтобы постыждать нас бледностью наших измышлений перед живостью истинных событий, она нисходит до того, чтобы разыгрывать на своих клавишах несовершенные наброски нашей композиции. Но однако, к счастью, еще не утрачено право думать, что это не так, что действительная жизнь наших литературных фантазий не разыгрывает, а совпадение, какое случилось в Италии после моего рассказа, придумано, быть может, знакомым с русским языком немецким корреспондентом. И мне стал припоминаться целый рой более-менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека к другому. Большинство из них пользуются репутацией самых достоверных событий и сообщается с указанием собственных имен, места и времени событий. Рассказы эти ведутся так, что усомниться в справедливости их часто значило бы оскорбить не одного рассказчика, но всю местную публику, разделяющую его верование. А между тем верить в действительность упоминаемых событий очень трудно и иногда даже совсем невозможно. Между тем, все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, есть современное продолжение народного творчества, которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода, допустим, что есть чистейшее сочинение, всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях, или, пожалуй, в вымыслах, малороссийских, всегда преобладает характер героический, напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о пане Каханку. А в историях великорусских, и особенно столичных, петербургских, больше сказывается находчивость, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры. Но замечательно, что все эти козыри, как герои, так и плуты, все в своем роде выходят как будто в свою очередь тоже и психопаты. Я очень ценю такие истории. Даже и тогда, когда историческая достоверность их не представляется надежную, а иногда и совсем кажется сомнительную. По моему мнению, как вымысел или как сплетение вымысла с действительностью, они даже любопытнее. Я передам здесь некоторые из них не только за тем, чтобы сохранить эти памятники общественного творчества, но и для того, чтобы вызвать некоторым из них этим путем проверку. Быть может, то, что мне кажется невероятным или сочиненным, или заимствованным из каких-то посторонних источников, происходило на самом деле, но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь из местных людей может отозваться к моим записям и поправить их сведущими сообщениями. И тогда перед нами предстанет ряд житейских курьезов, которые до сих пор не переходят за границу своих местностей. Я начну с героического, с рассказов малороссийских, в которых более грандиозного, наивного и, как мне кажется, преувеличенного, но во всяком случае весьма своеобразного.